Так, ну что, дорогие друзья, здравствуйте. Мы рады всех приветствовать. Вот, сегодня у нас очередной день открытых дверей. Библиотеки теперь раз в квартал проходят такие дни открытых дверей, в рамках которых мы как бы представляем нашу программу, и детскую, и взрослую. И сегодня у нас совершенно замечательный гость, большой друг нашей библиотеки, участник многих лекториев наших, вот организованных как раз Анной Горской и лекторией «Идеальная библиотека» или лекторией «Пространство и время в истории культуры XX века» Елена Алексеевна Попкова. Елена Алексеевна, ну, главный ее герой – это Всеволод Иванов, тем более, что она связана с ним и родственными узами, да, она внучка писателя Всеволода Иванова. В Москве есть библиотека имени Всеволода Иванова, где как раз при участии Елены Алексеевны идет огромная работа, связанная как раз вот с презентацией наследия Всеволода Иванова. А в Институте мировой литературы, в отделе новейшей русской литературы, где вот Елена Алексеевна работает, там идет как раз исследование и публикация, в том числе неизвестных текстов Всеволода Иванова. Вышел же большой том, да, неизвестный Всеволод Иванов. Вот, Елена Алексеевна опубликовала его знаменитые «Тайны тайных», целый ряд других не опубликованных текстов. И вообще культура, литература вот первого советского десятилетия, да, революционной эпохи и затем 20-х годов, она предстает, конечно, в своей сложности, объеме, вот в своей динамике, в своей где-то поляризации, в таком напряженном борении идей, идеалов, причем борении часто внутри одного творца. И вот действительно очень многие наши писатели, деятели культуры, они в этот период претерпевают такие мощные какие-то внутренние идейные сдвиги. Вот, и Всеволод Иванов в этом смысле очень интересен, и целый ряд других писателей. И сегодня мы будем говорить, наверное, об одной из самых таких, я бы сказала, стержневых тем вообще для культуры этой эпохи. Это тема искания праведной земли, которая вообще заткана вот в глубины народного сознания, русского сознания. Но вообще это такая общечеловеческая тема, для русской культуры она особенно... так сказать, остра. Мы помним, что происходит в пьесе «Горького на дне», когда, так сказать, Лука сначала, да, говорит герою вот о том, что есть праведная земля, и как бы его, так сказать, воздвигает, возбуждает в нем желание, так сказать, стать лучше, и потом выясняется, что никакой праведной земли нет, и это кончается самоубийством. То есть человек, если он, у него нет перспективы, которая, может быть, кажется утопической, но, тем не менее, она не есть утопия, потому что она меняет личность, и она меняет социум на самом деле, то тогда для него остается, что еще и герои Достоевского хорошо понимали, остается только самоубийство. И, конечно, вот для 20-х годов, для первого этого поляризационного десятилетия, это была особенно острая такая, остро напряженная тема, которая проходила через действительно какое-то огромное горнило сомнений. Потому что, например, не случайно в 17-м, 19-м, 21-м годах была трижды переиздана книжка Павла Ивановича Новгородцева об общественном идеале. Это был историк Полито, он был историк, он был философ, он занимался как бы проблемами политики и социологии. И вот в своей книге об общественном идеале, она сначала печаталась в 10-е годы, он доказывал, что вообще тема земного рая – это предельно утопическая тема, которая рушит вообще, в принципе, как бы социальное устроение. То есть это вредные утопии. То есть вот искание рая на земле, чаяние идеального строя жизни – это ложное чаяние. Собственно, вот это он показывал. Вот, то есть, и поэтому он как бы боролся с утопиями, боролся с утопическим сознанием. И ему очень многие возражали. И вот как раз как бы вот в первые революционные годы как будто бы вот эти его пророчества осуществились, потому что действительно революция, гражданская война, сначала Первая мировая война, потом революция, потом гражданская война, голод, да, разруха. И кажется, какая праведная земля? Вообще, что? Возможно ли искание и строительство праведной земли? А тем не менее мы знаем, как, так сказать, странники шли на протяжении, так сказать, многих десятилетий, особенно в XIX веке, когда вот был этот опубликован «Путешественник», да, вот это вот странствование в Беловодскую землю, как шли, так сказать, по пространствам Красной земли, Русской земли и странники, и бегуны, и крестьяне, и так далее, они чаяли этого царства правды. И потом вот один из деятелей евразийского движения, Николай Алексеев, в своей как раз «Философии государства» он скажет, что вот подлинное как бы основание государственного устроения, оно должно опираться на тему государства правды. То есть должно быть государство правды. И вот как бы вот эта вот русская народная вера и русский социально-общественный идеал – это вот государство правды. А если мы пойдем с вами к Достоевскому, к русским религиозным философам, это вообще государство, превращающееся в церковь. То есть как бы в такую соборную общину верующих, живущих во Христе и в правде, и осуществляющих как бы царство Христово на земле. Вот, вот о сложных как бы перипетиях этой идеи, вот о сложных перипетиях искания вот этой и бытования темы беловодья в культуре 20-х годов, да, в литературе 20-х годов, сегодня как раз Елена Алексеевна Попкова нам и расскажет. Пожалуйста, Елена Алексеевна.
Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие коллеги. Я хочу представить результат исследования, которым занимаюсь где-то с 2006 года. И на протяжении вот этих лет оно обрело самые разные философские, исторические и социальные контексты. Началось все с подготовки книги Всеволода Иванова «Тайна и тайных» в цикле «Литературные памятники». Но вот это издание – это не литпамятники, а это более позднее новосибирское издание, но оно опирается на то. А для того издания надо было написать научный комментарий ко всем реалиям, упомянутым в текстах писателя. И вот повесть «Бегствующий остров», завершающая «Тайна и тайных», в ней, ну, как бы таким персонажем своеобразным мифологическим является Белый остров. Я долго искала Белый остров. Я общалась с историками, с краеведами сибирскими. Мне все рассказывали. В общем, в результате получилось, конечно, что вышла я на тему беловодья. А дальше начались, ну, почти чудеса, потому что я пришла в РГАЛИ, Российский государственный архив литературы и искусства, совершенно с другими мыслями, и в фонде журнала «Красная новь» нашла текст, его вот потом напечатали в журнале «Сибирские огни» в 2011 году. И, наверное, переиздадут целиком, ну, посмотрим. Это такой неизвестный совершенно сибирский писатель Михаил Плотников, повесть называется «Беловодье». Он ее прислал в самом начале 25-го года в журнал «Красная новь», и ее не напечатали. Вот она там так и лежала, и никто ее не смотрел, и вот она как будто меня ждала. Ну, вот как бы с этого все началось, и все, что получилось, я хотела бы вам сегодня рассказать. Наверное, там что-то получится немножко путано, потому что ответов на некоторые вопросы у меня нет. Как, собственно, не было их и у тех писателей, о которых я буду говорить. Но начну с известных вещей, чтобы потом перейти вот к неизвестным. Как сказала Анастасия Георгиевна уже, предреволюционные годы ожидания народного рая было в культуре, было в литературе, и вот Светлана Григорьевна Семенова очень убедительно показала, что в творчестве так называемых новокрестьянских писателей, это Есенин, Клюев, в изображении вот этого народного идеала писатели опирались на русские народные утопические легенды. Прежде всего, две легенды. Это легенда о сокровенном граде Китеже и легенда о беловодье. Есть два замечательных исследователя легенды о беловодье. Я совершенно восхищаюсь этими людьми. Это Александр Ильич Клебанов и Кирилл Васильевич Чистов. И вот некоторые вещи, которые, ну, чтобы было понятно, что, собственно, какое беловодье представляли себе писатели, о которых дальше пойдет речь, что-то я сейчас расскажу. Это не мои изыскания, это то, что вот уже было сделано. Значит, две легенды. Китежская как момент исхода, то есть момент спасения от неких врагов, от напасти, погружение града Китежа под воду или уход под землю, там в разных легендах по-разному. Но сама легенда не предполагает а рассказ о том, что, собственно, встретит праведник в граде Китежа, если он, вот, имея праведную душу, подойдет к озеру Светлояр, и ему откроются колокольни затонувшего города. А легенда о беловодье, как пишет вот как раз Александр Ильич Клебанов, она логически дополняла китежскую легенду и представила земное царство, то есть то место, и она описывала это самое место, которое откроется как раз человеку, взыскующему града. Ну и вот некоторые моменты такие о легенде о Беловодье тоже скажу. Значит, она была создана в 18 веке старообрядцами секты бегунами, которые рай представляли себе неким местом, возможным осуществлению на земле. Тогда же, в конце 18 и в самом начале 19 века, были реальные свидетельства. Значит, свидетельства двух людей. Это крестьянин Дементий Матвеевич Бобылев и купец Мефодий Шумилов. Они в 1807 году, ну не вместе, а порознь, оставили некие рассказы о том, что, вот я сейчас процитирую, значит, об обитающих в смежности Индии и Китая расстоянием от Бухтарминской крепости на 15 дней пути российских жителях, не менее 20 тысяч человек. То есть вот они дошли до этого места, увидели там российских жителей и сохраненную древнеправославную веру, и свидетельства эти как раз вот приводят Чистов. Беловодье, еще раз повторю, мыслилось земным царством. То есть, с одной стороны, это как бы царство, ну не то чтобы оно было богатое, но оно изобильное. В то же время в нем человек должен трудиться, трудиться на пашне, трудиться в молитвах. Это то царство, вот тоже процитирую, на сей раз уже путешественник, это такая листовка своеобразная была в 1826 году опубликованная, автором которой был, ну, его по-разному называют, или инок Михаил, или Марк Топозерский. Значит, вот он пишет, что светского суда там не имеют, управляют народы и всех людей духовные власти. Ну и сохраняется древнеправославная вера, возможность свободно трудиться на земле, там нет налогов, нет податей. Ну вот примерно такая, как бы, такой образ был создан в русской народной утопической легенде. В листовке Марка Топозерского указывалось также, как дойти до этого места. Собственно, еще раз повторяю, она мыслилась как реальная. Три редакции существуют у путешественника. Две северно-русские, одна сибирская. Их в последнем издании книги Чистова он опубликовал. Значит, для Сибири, а большая часть тех писателей, о которых пойдет речь, они сибиряки, собственно, и дедушка из Сибири. Я когда попала в Сибирь, там это все гораздо, гораздо более живо воспринимается, чем в Москве, несмотря на то, что дорога в Беловодье по одной из редакций путешественника начинается от Москвы, а в другой редакции от Керженса. Значит, она идет по Средней России до Урала, который называли Камень, и вот в текстах мы увидим Камень, до Горного Алтая. Дальше называются две долины, Бухтарминская и Уймонская. В Бухтарминской долине будет происходить действие двух из произведений, о которых пойдет речь. И это тоже такое очень интересное место. Чистов писал, что в XVIII веке именно это место, реальное, Бухтарминскую долину, называли в народе Беловодьем. Получилось так, что вот эти две долины оказались между двумя государственными границами – России и Китая. И ни одна государственная власть на них не распространялась. Это было, видимо, не слишком длительный промежуток времени. Но, во всяком случае, вот такой период был. И возможность свободно жить на этой земле там существовала. А дальше в путешественнике уже указывается фантастическая топонимика, некие пункты, которых нет, и где-то вот около Апонского царства уже и Беловодье. Переходим к литературе. Значит, в литературе, ну тут уже, наверное, я нашла 7 произведений, в которых беловодская легенда так или иначе присутствует. Вот мне очень приятно, что потом появились даже научные исследования, в которых это называется беловодский метатекст или беловодская тематика, и вот все эти произведения, они как бы задействованы. Ну, 7 художественных, начну с очерков. Значит, до революции был тоже такой, ну, как бы всплеск интереса к Беловодью. В 1913 году Александр Новоселов печатает очерк «У старообрядцев Алтая», где как раз пишет о том, что вплоть до начала 20 века в Сибири сохраняется традиция искать Беловодье. Дальше это очерк Георгия Гребенщикова «Алтайская Русь», 14-й год. И два художественных произведения, им же принадлежащие, у Новоселова это повесть «Беловодье», в 1917 году Горьким опубликованная в журнале «Летопись». И потом практически неизвестная, потому что Новоселов был министром Временного сибирского правительства, то есть он был антибольшевик, ну и понятно. Что касается Георгия Гребенщикова, то это первая часть его большой эпопеи «Чураевы», тоже в 1917 году написанная. Это 10-й год. Причем у этой литературы есть тоже своеобразное отличие от тех произведений, о которых речь пойдет дальше, которые написаны в 20-м году. Вот эти два художественных текста, они завершаются, финал, на том этапе, когда герои, то ли в реальности, то ли в некоем предсмертном видении, там так это все, то, что называется открытый финал, расплывчато написано, что непонятно. Они подходят к земле, где видны колокольни. В одном месте это остров. Да, извините, не назвала еще Александра Чапыгина «Белый скит». Повесть 1913 года. Так вот, герои подходят к Беловодью, слышат колокольные звоны, видят, и все. А дальше авторы не повествуют. В 20-е годы произошло совершенно другое и удивительное, в общем. Начиная с конца 24-го года, когда Михаил Плотников, вот о котором я уже сказала, написал повесть «Беловодье», рождаются вот несколько таких произведений с этим сюжетом. Наверное, вторым по хронологии был, кто называет рассказ, кто называет повесть, Вячеслава Шишкова «Алые сугробы». Ну, это современное издание, но просто я его как бы и поставила, чтобы вот оно тут было. И в это же время, в 25-м году, публикуется повесть тоже сибирской писательницы, не по рождению, а по жизни сибирской, Анны Караваевой «Золотой клюв». Нет у меня, к сожалению, этого текста. Дальше, в самом начале 26-го года, Всеволод Иванов пишет повесть «Бегствующий остров». И она публикуется, а потом включается в книгу «Тайны тайных». И, наконец, в самом начале 27-го года Андрей Платонов пишет рассказ. Собственно, это сначала роман, отрывок из романа о раскольниках, посвященного Пугачеву. Рассказ, в результате он напечатан как рассказ, подготовлен к печати Елены Викторовны Антоновой. Вот в собрании сочинений Платонова, которое выходит у нас в Институте мировой литературы, под редакцией Натальи Васильевны Корниенко. И, собственно, прошел незамеченным, потому что он был включен в сборник «Епифанские шлюзы», ну и особенно критика на него не отреагировала. Итак, вот пять произведений, и в чем же их отличие? А отличие в том, что как раз они описывают путь. В результате герои приходят в некое место. В двух произведениях оно прямо называется «Беловодье». У Иванова оно называется «Белый остров», но по сюжету, поскольку идут раскольники, 18 век, идут в Сибирь, Белый остров между Тюменью и Подольском, там в течение, значит, с 18 века до 1919 года существует огромное раскольничье поселение, но, видимо, там очень много людей, потому что обоз, который едет потом в Тобольск, включает 1000 саней, значит, большое количество, огромный этот скит. И у Платонова это место называется «Вечный град на дальней реке». Но тоже там сюжет, как бы, это проекция беловодской легенды, только название другое. Некий Иван Жох в 18 веке, ну, он выдает себя, как и Пугачев, за царя Петра III, но это не единственная его, как бы, задача. Он отправляется в Сибирь для того, чтобы основать там богатый раскольничий край. И основывается раскольничья столица, вот этот вечный град на дальней реке. Она тоже существует до 1919 года. Оба автора соединяют два времени, 18 век и 19 год. И она по-прежнему существует. Там еще, что меня совершенно удивило, там здание с ионическими колоннами. Вот почему так? Отсылка к Атлантиде совершенно непонятна. И, наконец, у Караваевой и у Плотникова тоже этот есть. Это «Буфтарминская долина». Вот я про нее уже сказала. А Плотников, собственно, написал, сноску сделал вот в своей рукописи. Беловодье – сказочная страна, куда стремились старообрядцы. Таким Беловодьем оказался в 18 столетии Бухтарминский край, где долгое время как старообрядцы, так и другие беглые жили сами по себе, то есть автономной республикой. В конце 18 столетия, стесненные алтайскими заводами, они сначала хотели перейти в китайское подданство, но получили отказ. Объявились русскому государству и были зачислены сначала разряд ясачных, а потом крестьян. То есть вот у него и у Караваевой это Бухтарминская долина. Но по сути это одно и то же место, безусловно. Только авторы, поскольку у каждого свое мировоззрение, свое понимание, прежде всего, современной истории, потому что, как я сейчас вот буду говорить, это не, как сказать, это не литература о мифических и о легендарных представлениях, которые были когда-то давно. Это очень современные тексты. Значит, что меня натолкнуло на эту мысль? У Плотникова, у которого вообще все, во-первых, гораздо ближе к Топозерскому, прям вот он прям целые куски берет из этого путешественника, и больше такой конкретности, что ли. Повесть «Беловодье» заканчивается таким образом. «Скоро умрет наивная вера в старую беловодскую землю, ибо человечество на пути к новому Беловодью, более прекрасному и более реальному и близкому». Ну, понятно, да, что вот, значит, 24-й год на пути к новому Беловодью – это, ну, то самое послереволюционное коммунистическое общество, к которому стремились, осуществляя революцию. Ну, поскольку я вижу тут и молодых людей, и людей моего поколения, я немножко напомню, как в 1920 году мыслилось, что такое коммунистическое общество. Значит, Бухарин и Преображенский выпустили в 1920 году «Азбуку коммунизма», где было написано. Значит, коммунизм – это должно быть общество организованное, оно не должно иметь анархии производства, конкуренции частных предпринимателей, войн, кризисов. Второе. Это должно быть общество бесклассовое, оно не должно состоять из вечно враждующих друг с другом половин. А таким обществом, в котором нет классов и все производство организовано, может быть только товарищеское, трудовое, коммунистическое общество. Но, как вы понимаете, это партийный документ. А 80% населения России, крестьянское, оно себе, естественно, все это представляло по-другому. То есть оно читало в газетах про коммунизм. Но мыслило-то оно это себе иначе. Вот я не так давно закончила подготовку к изданию в этом же собрании сочинений тома с романом Платонова «Чевенгур», и там есть замечательный совершенно диалог о том, что же такое коммунизм. Вот герой один говорит, что Кирей говорил мне... А что такое коммунизм, товарищ Чепурный, спросил Жеев. Кирей говорил мне, коммунизм был на одном острове в море. А Кеша, что будто коммунизм умные люди выдумали. На что Чепурный ему отвечает, что когда пролетариат живет себе один, то коммунизм у него сам выходит. То есть, как вы видите, это не категории классовые, там вот то, что вот Бухарин писал в «Азбуке коммунизма». Это какое-то совершенно другое представление. И вот это другое представление, очевидно, имеет в виду Плотников, который пишет, что человечество на пути к новому социальному идеалу, более близкому. Еще один момент, который показал мне исторический контекст этих произведений, тоже был заложен в повести Плотникова. У него там, значит, сюжет такой. Некий старец Кирилла говорит раскольникам о том, что он был в Беловодье, что это вот то самое место, о котором существует легенда, и что он готов вести людей туда. Собираются люди, не только те раскольники в скиту, которые слушают его, присоединяются рабочие, беглые крестьяне и так далее. Он ведет, но истинной дороги он никому из своих сподвижников не говорит. В какой-то момент, пройдя часть очень небольшой пути, он умирает. Вместо себя он оставляет вождем некоего Иосафа. Но Иосафу он дороги в Беловодье тоже не говорит. И когда после смерти Кириллы раскольники обращаются к Иосафу «Веди нас», он плачет и говорит, что мне же не указали дороги. Конец 24-го года. Кто имеется в виду? 24-й год. Какое было важнейшее событие?
Смерть Ленина.
Конечно. да, ведет вождь. Ну, я думаю, что и Асаф здесь случайное совпадение. В «Путешественнике Топозерского» был в одной редакции Иосиф, в другой Асаф. И Кирилла был. Правда, в одной из редакций он назывался Петр Кириллов. Вот. Действительно, в январе 24 года умирает Ленин. И вот судя по периодике того времени, потрясение было страшное для народа. То есть вот тот вождь, который вел, который знал путь, его больше нет. Были крестьянские восстания. Есть такое замечательное издание, называется «Совершенно секретно. Лубянка Сталину о положении в стране». Там собраны документы, сводки, которые передавались на Лубянку о настроениях крестьян, рабочих, интеллигенции, казаков и так далее, и так далее. И вот там как раз написано, что были и какие-то всплеск религиозных настроений, и истерия, и попытки восстаний, потому что казалось, что рушится советская власть в том виде, как она есть, и надо создать крестьянскую власть. В 24-м году, как тот же Бухарин потом говорил, был такой всплеск крестьянских восстаний и требований крестьянских союзов, что, ну я же не буду цитировать, что власть серьезно опасалась, что крестьяне потребуют своей власти. И вот я тоже, значит, «Красная новь», да, Плотников посылает в «Красную новь», Иванов печатает свои рассказы в «Красной нови», Шишков первый раз в «Красной нови», Платонов с «Красной новью» связан, то есть это журнал, который вот тоже в поле нашего зрения. Воронский Александр Константинович, редактор этого журнала, который, к сожалению, именно в тот период, когда Плотников послал туда повесть «Беловодье», был смещен с должности ненадолго, а потом опять вернулся. Но повесть попала к Раскольникову, и он ее отверг. Так вот, Воронский пишет в третьем номере журнала «Красная новь» о настроении общества после смерти Ленина. «Товарищ Ленин оставил нас в сложных противоречивых условиях общественной жизни, государственного социализма и НЭПа. Признание Советской России буржуазным миром и неустанных новых, тайных и явных подкопов под Республику Советов. Ленин сделал коммунизм вопросом дня. Далекое стало близким, осязаемым, зримым, идеально реальным». Вот у Плотникова далекое больному реальному идеалу. «Много грозных опасностей каждодневно, ежечасно, на каждом шагу подстерегают паладинов новой земли обетованной». То есть они прямо в этих категориях и говорили. «Но мы уже в пути, то есть остановки не может быть, возврата нам нет». И вот в этот момент такого кризиса появляются эти произведения, то есть начинают появляться. А Кирилл Васильевич Чистов писал о том, что «Беловодская легенда» была создана в ситуации страха и отчаяния, когда раскол церкви, и начинается преследование раскольников, и вот рождается легенда. Он же пишет о том, Чистов, что в ситуациях общественных, исторических, когда близких вот по ощущению страха и отчаяния беловодская легенда воскресает вновь. Что, собственно, и произошло.